Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 4 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Требование о необходимости вакцинации внесено в городские нормативные акты. Осенняя корректировка бюджета и новые льготы для бизнеса. Эти темы стали главными в повестке дня петербургских депутатов. В центре северной столицы несколько часов нет электричества. Свет отключили планово, но не все потребители оказались к этому готовы. Дворы в Калининском районе осветят светодиоды. В кварталах недалеко от станции метро Гражданский проспект продолжается реконструкция наружного освещения. Памятник городовому обрел постоянное место. Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась сегодня в день сотрудника органов внутренних дел. В Петербурге открыли Международную школу искусств и культурного наследия. Организаторы проекта – Европейский университет Петербурга и Государственный Эрмитаж. Сегодня в гостях у нашей программы Ольга Лазарева, руководитель управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю гематология Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, врач-гематолог. В эти дни в Ленинградской области работают специалисты центра. Они посещают профильные медицинские организации, чтобы оценить состояние гематологической службы Ленинградской области. Какие первые выводы уже сделали эксперты? С какими проблемами сталкиваются люди с заболеваниями крови? Могут ли они получить высокотехнологичную помощь в 47-м регионе? Есть ли проблемы с квотами? На эти и другие вопросы сегодня ответят наши гости. Свой вопрос Ольге Лазаревой вы можете прямо сейчас оставить на сайте нашей компании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице найдете ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Еще один способ связаться с нами – это прислать вопрос в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге за прошедшие сутки выявлено 2942 новых случая заражения коронавирусом. Летальную статистику пополнили еще 82 пациента с подтвержденным COVID-19. Накануне главный государственный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, список пополнился еще несколькими категориями работников. С подробностями Мария Гордеева.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания – бронхолегочные, сердечно-сосудистые, а также эндокринные. Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач по региону Наталья Башкетова. Также в поправках речь идет и о студентах профессиональных образовательных учреждений и вузов, которых направляют на практику. В документе расширен перечень сотрудников предприятий Петербурга, которые обязательно должны привиться от коронавируса. Вакцинацию должны пройти не менее 80% сотрудников предприятий промышленности, перерабатывающего производства, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе аэропорта Пулково, авиакомпаний, морских портов, а также представителей промышленности и строительства. Согласно документу, первый компонент прививки горожане должны получить до 15 декабря, второй – до 15 января. Депутат Петербургского ЗАГСа, который входит в состав комитета по законодательству, Денис Четырбок, рассказал, что за этим может последовать.
Как таковых санкций за нарушение этого документа нет, поскольку речь не идет о решении региональных властей по введению каких-то дополнительных ограничительных мер в период режима так называемой повышенной готовности, в котором мы сейчас находимся, да, речь идет о решении главного санитарного врача по Петербургу. В этой части логика документа, она понятна, направлена на то, чтобы все-таки мотивировать людей, которые находятся в так называемой зоне риска, себя обезопасить, но прежде чем прививаться, необходимо обязательно пройти консультацию врача своего с тем, чтобы по состоянию здоровья вам было можно это делать. В этой связи, конечно, никаких санкций за неисполнение их нет.
Однако позже требования о необходимости вакцинироваться жителям Петербурга старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также другим категориям горожан из постановления главного санитарного врача города было внесено и в городские нормативные акты. Установлена обязанность соблюдения работодателями этих требований. Отмечается, что обязательная вакцинация не распространяется на тех, кто имеет противопоказания, которые установлены медиками. Разъяснение о том, как на практике будет работать эта мера, пока не поступало.
Отмечу, среди горожан старше 60 лет на сегодня прошли вакцинацию более 588 тысяч человек. Это 43% от числа подлежащих вакцинации в этой категории. Осенняя корректировка бюджета и новые льготы для бизнеса. Эти темы стали главными в повестке дня петербургских депутатов. Городской парламент в первом чтении рассмотрел законопроект, который должен поддержать петербургских предпринимателей во время пандемии. Также большинством голосов парламентарии поддержали предложение Смольного повысить налог на земельные участки. С подробностями Владимир Снитков.
Пакет законодательных мер для развития экономики в период пандемии депутатам представил лично вице-губернатор Эдуард Батанов. По его словам, в первую очередь город хочет оказать помощь предпринимателям, оказавшимся из-за ограничений в сложной ситуации, а также заложить законодательные основы для привлечения инвестиций. В частности, ряд льгот, в том числе на землю и на имущество, предполагается предоставить пансионатам и санаториям. Также от имущественных налогов планируют освободить предприятия конгрессно-выставочной деятельности.
Вы понимаете прекрасно, что в 2021 году эта деятельность во многом была свернуто, то есть падение показателей мероприятий в разы. Поэтому считаем необходимым освободить данную категорию в 2021 году от налогов. Указанные льготы потянут у нас на 400 миллионов рублей.
Существенные льготы планируется предоставить резидентам особых экономических зон, в том числе освободить их от налога на прибыль на 5 налоговых периодов с момента получения первых доходов. Однако помимо послаблений, предложения Смольного предполагают ужесточение налогового бремени. В частности, юридическим лицам придется платить больше за гаражи, машины, места и объекты незавершенного капитального строительства. Вырастет и ставка земельного налога на участки под жилыми домами и объектами инженерной инфраструктуры. Повышается ставка и на сельскохозяйственные земли. Фракция «Новые люди» предложение Смольного одобрила. Особенно, по словам ее представителя Дмитрия Панова, партийцам понравились льготы для особых экономических зон.
Представители как раз комиссии по промышленности очень часто бывали в экономической зоне, очень хорошо представляют, как она работает. И более того, наша фракция всецело приветствует предложения, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона и в том числе на улучшение трудоустройства граждан Санкт-Петербурга как раз на предприятия, которые обосновываются в особой экономической.
Фракция КПРФ также одобрила предложение Смольного, касающееся предоставления льгот, зато насторожило повышение налоговых ставок на земельные участки и инженерную инфраструктуру, что, по мнению депутата Александра Расудова, может привести к росту тарифов ЖКХ.
Если возрастает налоговая нагрузка на объекты инженерной инфраструктуры, что мы получим в конце? Это еще один скачок тарифов на все коммунальные ресурсы. Зачем мы это делаем? Для меня очень большой вопрос. То, что касается предоставления льгот, я всегда за, особенно в нашу непростой текущий момент.
И на этом же заседании петербургский парламент в окончательном виде утвердил осеннюю корректировку бюджета текущего года. Доходы города выросли до 803 миллиардов рублей. Расходы с учетом корректировки на 150 миллиардов и достигли 806 миллиардов рублей. Дополнительные средства направлены на строительство метро, субсидии перевозчикам и инфраструктурные объекты.
Дворы в Калининском районе осветят светодиоды. Там в кварталах, недалеко от станции метро Гражданский проспект, продолжается реконструкция наружного освещения. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Специалисты Ленсвета устанавливают складные опоры для систем наружного освещения. Раньше в этом квартале насчитывалось 90 фонарей. Теперь будет в 4 с лишним раза больше – 380. А значит, возвращаться вечером домой или гулять у местного пруда станет более уютно и безопасно. Уличное освещение на территории, ограниченной Светлановским проспектом, Учительской улицей, улицы Ушинского и проспектом Луначарского, в последний раз модернизировали 22 года назад. Сейчас на смену натриевым приходят светодиодные светильники – более эффективные, бесшумные и долговечные. Подключить к электроснабжению их планируют уже до конца года. Современное освещение получит 12 детских и спортивных площадок. Светлее станет на берегах небольшого водоема, новой подсветкой оформят и расположенный неподалеку памятник учителю, рассказал директор Ленсвета Сергей Метелев.
Глобальные работы Ленсвет в этом году проводит и в данном квартале, и на других территориях. Всего нового строительства ведется на 53 объектах. Около 15 объектов будут капитально отремонтированы. Около 22 внутриквартальных территорий получат новое освещение. Параллельно ведутся работы по замене натриевого освещения на светодиодные практически во всех районах города. И в этом году, помимо реконструкции объектов внутриквартальных территорий, садов, парков, скверов, улиц и магистралей, еще отдельные улицы получают новые светильники, которые подготовлены к тому, что ими можно будет в последующие годы управлять.
В этом году на улицах Петербурга установят 15 тысяч таких управляемых светильников. сотрудников, а в течение 3 лет все натриевые лампы в городских фонарях заменят на светодиоды. По словам специалистов, новая система освещения существенно проще в обслуживании и эксплуатации. И еще немаловажный факт, уже с точки зрения экологии, светодиодные светильники не требуют специальной утилизации.
Новости дня. Хроника событий.
Памятник городовому обрел постоянное место. Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась сегодня, в день сотрудника органов внутренних дел. Обновленный памятник и его новое место жительства оценила Ольга Добышева.
Городовой прежний, пост новый. Перед тем, как памятник сменил место жительства, его отреставрировали. Бронзовая скульптура стражи городского порядка на полутораметровом гранитном постаменте стоит теперь на островке безопасности, что на перекрестке Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы, возле здания полицейского главка. Здесь завершены работы по благоустройству. Заменено асфальтовое покрытие, оборудованы тротуары, оформлена площадка с зелеными насаждениями. Торжественную церемонию открытия приурочили ко дню сотрудника органов внутренних дел. Скульптуру перенесли по поручению губернатора Александра Беглова, а попросил его об этом начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, который и оценил отреставрированный памятник.
Не каждый праздник отмечается таким добрейшим мероприятием, как сегодня. Наш городовой сегодня нашел свое новое, я надеюсь, постоянное, очень красивое, почетное место.
Губернатор Александр Беглов отметил, что это самое подходящее место для скульптуры, созданной для сохранения исторической памяти о стражах порядка. Кроме того, это удачное решение и с эстетической точки зрения. Памятник прекрасно вписался в окружающую среду, заметил глава города.
Наша полиция вместе с нами. Самые сложные времена, радостные дни. Всегда вместе с нами. Вы жители нашего города. Вы нас всех защищаете. Огромное вам за это спасибо и низкий поклон.
Бронзовую фигуру высотой 2 метра 33 сантиметра работы скульптора Альберта Чаркина установили в 1998 году на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы. На основании архивных документов была воссоздана историческая форма городового конца XIX века. Этот монумент стал первой уличной скульптурой в постсоветском Петербурге.
И сегодня же в честь профессионального праздника Александр Беглов и Роман Плугин вручили награды лучшим сотрудникам петербургской полиции. В Северной столице открыли Международную школу искусств и культурного наследия. Организаторы проекта – Европейский университет Петербурга и Государственный Эрмитаж. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Международная школа искусств и культурного наследия будет готовить культурологов, искусствоведов и специалистов музейного дела. Учебное заведение создано на базе факультета истории искусств Европейского университета при сотрудничестве с Эрмитажем. Изучая его коллекции и участвуя в организации выставок, талантливые студенты из разных стран смогут приобщиться к опыту одного из лучших музеев мира, считает директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Эрмитаж Европейского университета объявляет официальное создание новой школы искусств. Проект, по-моему, уникальный. Проектов школ много, но ни одного проекта, так связанного с музеем, как это он должен быть, на самом деле нет. Коль де Лувр, она, так сказать, к Лувру имеет относительное отношение.
Еще одним отличием и преимуществом новой школы от других подобных учебных заведений станет тесное сотрудничество с известными компаниями из индустрии цифровых высоких технологий. При партнерстве с ними уже созданы 2 учебные лаборатории, где студенты получат навыки, которым ранее в гуманитарной сфере не обучали, рассказала директор Международной школы искусств Лия Чечик.
Первая – это лаборатория искусственного интеллекта и искусства, как раз, которая будет разрабатывать проекты и помогать в учебном процессе нашим студентам, связанным с искусственным интеллектом, с компьютерным зрением, компьютерной VR, AR, дополненной реальности и многими другими компьютерными знаниями и компетенциями. Другая лаборатория посвящена изучению палеогеномики, и уже в рамках работы этой лаборатории идут исследования археологических геномов из археологических материалов в коллекции Эрмитажа.
В Международной школе искусств будут обучать на уровнях магистратуры и аспирантуры, а также дополнительного профобразования. Прием слушателей на специальность искусствоведения начнется с 2022 года, на музейное дело и кураторство с 2023. Абитуриентам необходимо будет сдать письменный экзамен.
12 ноября в Петербурге стартует второй этап 21-го международного фестиваля студенческих фильмов «Питеркид». В кинозалах на Бухарестской 22 покажут короткометражки, снятые студентами Петербургского института кино и телевидения, а также других российских и зарубежных киношкол. Тему продолжит Артем Сащенко.
Фильмы, прошедшие во второй этап фестиваля, будут демонстрироваться в 4 кинозалах Института кино и телевидения с 12 по 15 ноября. Всего на фестиваль поступило более 400 кинолент из 57 школ, представляющих 20 стран мира. Художественный руководитель фестиваля, известный киносценарист и режиссер Виктор Мерешко отметил, что «Питеркид» за годы своего существования стал самым заметным и масштабным студенческим фестивалем.
Я думаю, что в будущем году будет 30 или 40 стран. И я надеюсь, что вот этот режим онлайн закончится, потому что приятно, когда ты стоишь на сцене, видишь эти горящие глаза студентов, которые ждут, кто победит, кто проиграет, радуются, кричат, плачут. Это настоящий праздник.
11 ноября в киноконцертном зале Института кино и телевидения в рамках фестиваля пройдет творческая встреча с председателем жюри, кинорежиссером Владимиром Котом. На ней он поделится своим опытом с начинающими кинематографистами.
Я люблю смотреть короткий метр. На самом деле его сложнее снимать, чем полный метр. Уместить большую историю в маленький тайминг гораздо сложнее. Ребятам, которые прошли дальше, для них это будет то еще испытание, потому что они посмотрят на свои фильмы в контексте международных фильмов. Тут и наступает гамбургский счет.
Все, кто хочет посмотреть фильмы участники фестиваля в кинотеатрах, должны зарегистрироваться на показы. Те, кто не попадет на них из-за ограничений, смогут посмотреть фильмы в онлайн-кинотеатре на сайте peterkid.ru. Трансляция конкурсных программ будет доступна только одновременно с офлайн-показами по расписанию, которое тоже есть на сайте фестиваля «Питеркид».
18:26 в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 4 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный дует со скоростью 4,8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» сегодня стартовал 14-й международный инновационный форум. В Эрмитажном театре пройдет 8-я церемония награждения профессиональной книгоиздательской премии «Книжный червь». А в Эрмитаже сегодня открылись сразу две выставки. Подробнее об этом в своих материалах вам расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с погодой на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Ольга Лазарева, руководитель управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю гематология Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, врач-гематолог, кандидат медицинских наук. В эти дни в Ленинградской области работают специалисты центра. Они посещают профильные медицинские организации, чтобы оценить состояние гематологической службы 47-го региона. Какие первые выводы уже сделали эксперты? С какими проблемами сталкиваются люди с заболеваниями крови? Могут ли они получить высокотехнологичную помощь Ленинградской области? Есть ли проблемы с квотами? На эти и другие вопросы ответят наши гости. Свой вопрос Ольге Лазаревой вы можете оставить на сайте нашей компании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать свой вопрос в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостью на телефонной связи со студией Ольга Лазарева, руководитель управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю гематологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава, врач-гематолог, кандидат медицинских наук. Ольга Вениаминовна, добрый вечер.
Здравствуйте, Мария.
Добрый вечер. Ну что ж, мобильная выездная группа научного Национального медицинского исследовательского центра уже второй день работает в Ленинградской области. Уже, наверное, можно сделать какие-то выводы. Ольга Вениаминовна, как эксперты оценивают качество оказания медицинской помощи пациентам с заболеванием крови в 47-м регионе?
Спасибо большое, что пригласили нас на экспертную оценку. Мы посетили Ленинградскую область впервые, несмотря на то, что федеральный проект развития системы МИС, где каждому МИС было присвоено кураторство по определенной специальности, уже этот проект с 2018 года движется. И вот, наконец, мы посетили Ленинградскую область и можем сделать предварительную экспертную оценку оказания специализированной медицинской помощи по профилю гематологии. Почему предварительную? Поскольку достаточно плотный график. Мы посетили 4 медицинских организации, и такое количество информации, конечно, мы структурируем и более подробно изложим уже свои выводы в неком аналитическом отчете. Но вот уже сейчас могу сказать, что приятно нас обрадовало качество оказания помощи по профилю гематологии. В основном она сконцентрирована в областной клинической больнице Ленинградской области. Она является для нас якорной, прикрепленной медицинской организацией. То есть это та организация, с которой мы непосредственно контактируем, непосредственно организационно-методическую помощь оказываем и в дальнейшем будем развивать возможности этой медицинской организации. Угу. Все есть этапы оказания медицинской помощи, амбулаторный этап, дневной стационар и круглосуточный стационар. И хочется отметить, что также есть возможность проведения аутологичной трансплантации костного мозга, что есть не во всех субъектах Российской Федерации, это очень радует. Конечно, кадровый состав очень сильно помогает вот этому качеству. Но есть и некие проблемы, которые будем впоследствии решать.
Ну, в общем и целом, если сравнивать Ленинградскую область с другими регионами, а вы уже сказали, что это далеко не первая инспекция в рамках федерального проекта, то, в общем-то, ну, Ленинградская область и в этом тоже оказалась на высоте, да, в организации гематологической помощи.
Конечно, хочется отметить, что это, конечно, непосредственная близость, не только территориальная, да, и можно сказать, физическое, с Санкт-Петербургом, который является кузницей кадров. И, конечно, здесь очень сильная школа, не только врачей-гематологов, но и в диагностической службе.
И, если конечно, говорить... Да, извините, прерываю, потому что времени не так много. Вот если говорить о диагностике, о первичном звене, как с этим обстоят дела в Ленинградской области? Ведь она расположена на большой территории, есть отдаленные регионы. Как происходит выявляемость первичная пациентов с заболеваниями крови?
Но все-таки заболевания системы крови, с одной стороны, достаточно редкие, с другой стороны, заболевания, которые могут выявляться и врачами-терапевтами при любом обращении к врачу. И мы все-таки настаиваем на том, чтобы все непонятные сложные случаи были сконцентрированы у врача-гематолога, и он в дальнейшем вел всю диагностику заболеваний, исключал. На сегодняшний день это высокотехнологичные методы исследований. И для диагностики онкогематологических заболеваний нужны такие методы диагностики, как молекулярные генетические методы исследования, цитогенетические методы исследования, заточная цитопиометрия. Все это есть в Санкт-Петербурге. К сожалению, нет возможности к самой больнице. Но, учитывая, что больница находится в рамках города и обеспечена логистика биообразцов, диагностика осуществляется в полном объеме. То есть основная задача, получается, попасть в грамотные руки терапевта, который направит гематологу, и дальше все будет совершенно четко пройдены все этапы диагностики, лечения и дальнейшего наблюдения за пациентом.
Вот у нас уже есть вопрос от слушателей. После приема нас спрашивают, вас спрашивают, после приема любого аспириноподобного препарата, даже в очень малых дозах, бывают носовые и желудочные кровотечения. Относятся ли такие случаи к вопросам гематологии? Спрашивает Елена, ей 75 лет.
Такие случаи очень часто в нашем центре, в НМИЗ гематологии, такие препараты запрещены вообще к применению. И очень часто пациенты попадают и уже в ходе расследования, скажем так, сбора анамнеза, выясняется, что пациент долгое время принимал какие-то препараты. Это приводит к тромбоцитопениям, действительно, достаточно частые случаи. И, конечно, терапевты — наша тоже задача, мы этим занимаемся, мы обучаем и терапевтов вот этим случаем, которые они могут максимально разгрузить. Все-таки гематолог достаточно редкая специальность, и специалистов этих мало. Вот, конечно, в идеале бы, чтобы и терапевтическая служба, которая раньше этим занималась очень mm-hmm. активно, тоже помогала исключать подобные случаи.
Исключать подобные случаи? Вы сказали о препаратах, которые
НПВС. Центр
запрещает. Но ведь многие, как она пишет, аспириноподобные, это кроворазжижающие препараты, и их назначают практически каждому первому, второму человеку пожилого возраста.
Ну вот все-таки должны быть взвешенные решения, да, по приему препаратов, не самостоятельное назначение. Это касается, мы знаем, с вами активная борьба с антибиотиками, которые принимают без назначения врача. Это касается всех препаратов, и должен быть, конечно, взвешенный подход, проконсультироваться необходимо со специалистом, поскольку иногда взаимодействие одного и другого препарата могут привести к каким-то трагическим последствиям.
Еще один вопрос от слушательницы. Александра спрашивает, существуют ли данные о влиянии перенесенного коронавируса на кровеносную систему переболевшего. Моей знакомой 80 лет, 80 плюс даже, поставлен диагноз рак крови через 2-3 месяца после выздоровления. Возможно ли наверняка сказать о влиянии вируса?
На сегодняшний день все, что касается коронавируса, находится в стадии активного изучения. Наш центр ведет активные исследования в отношении влияния перенесенной коронавирусной инфекции на пациентов уже с имеющимся заболеванием системы крови. И наши специалисты и специалисты города Москвы, и, я думаю, в Санкт-Петербурге тоже, уже научились вести данную категорию больных. Связать как провоцирующий фактор, мы с вами можем гадать, почему это случилось. Точной информации пока нет. Но то, что востребованность гематологии в, можно сказать, эру, в эпоху коронавируса стала более
очевидной.
Специальность. Это очевидно, поскольку очень много появилось осложнений тромботического характера, тромбогенность очень высокая у этого вируса. И мы увидели и в нашем центре увеличившуюся очередь именно к специалистам, которые занимаются проблемами свертывающей системы.
Ну вот вы предвосхитили буквально мой следующий вопрос. Да, я хотела спросить, насколько велика потребность специалистов-гематологов в Ленинградской области, много ли пациентов страдает заболеваниями крови, и какие тенденции, становится ли их больше каждый год или уменьшается их количество?
Вот это наша боль, моя конкретная боль. Это учет пациентов с заболеваниями системы крови. На сегодняшний день в Российской Федерации не решен этот вопрос, это проблема для нас. Есть раковый регистр, так называемый раковый регистр единый, который собирает сведения, однако в нем учитываются только опухолевые заболевания системы крови, и то не в полной мере. Есть проблемы с организационный, скажем так, с регистрацией этих пациентов. Есть проблемы с кодированием заболеваний системы крови. Не все они кодируются кодами С, то есть попадают в онкологическую группу. Есть переходные формы, но мы их тоже считаем уже в новой международной классификации болезни 11-го пересмотра, которая вступит буквально уже через год, начнет внедряться активно в работу здравоохранения Российской Федерации. В этой уже в новой интерпретации переходные формы, коды с кодами D и диагнозы, они уже попадут к опухолевым заболеваниям. То есть есть еще огромная группа заболеваний, это 70% неопухолевые заболевания крови, это и анемия неясного генеза, и тромботические всяческие проблемы. И, к сожалению, мы их не пересчитали. Но наша задача, мы занимаемся этим как раз вот разработкой регистра, пытаемся внедрять его в субъекты Российской Федерации. И вот эти два дня мы тоже активную работу с главным внештатным гематологом проводили. Как раз планировали и разрабатывали, и в онкодиспансере сегодня были, как нам максимально обеспечить учет и регистрацию больных, чтобы знать эту популяцию, сколько человек в Ленинградской области болеют заболеваниями системы крови.
Угу. Ольга Вениаминовна, но это все-таки такая системная проблема не только для нашего региона, для Ленинградской области, по всей стране. Вот такая проблема существует, правильно понимаю?
Совершенно верно, да. Но это очень глобальная проблема, и нам важно решить ее, поскольку на сегодняшний день опухолевые заболевания системы крови, так называемая онкогематология, несмотря на страшные вот эти звучания диагноза, перспективы у этих пациентов очень хорошие, и методы лечения самые передовые. Помимо трансплантационных технологий, которые, конечно, дают колоссальные результаты, в скором будущем будут развиваться клеточные технологии. Конечно, пациенты, выживаемость пациентов с заболеванием системы крови стала в разы выше. По многим заболеваниям выживаемость достигает 90%. Такого раньше, конечно, не было. Но, к сожалению, в основном люди продолжают думать, что это неизлечимые заболевания. Они тяжело лечатся, но имеют хорошие перспективы.
Это, конечно, радует, но вот такой вопрос, могут ли такие пациенты получить высокотехнологичную и, соответственно, дорогую очень помощь Ленинградской области. Наверняка на это существует определенное квотирование. Есть ли проблема с квотами?
Насколько я поняла, проблем с квотами нет. Доступность вполне обеспечена. И вот для жителей Ленинградской области, я уже говорила в начале интервью, обеспечены все этапы оказания помощи. И самое главное, что развитые трансплантационные технологии, то есть аутологичная трансплантация костного мозга, доступна. Следующие же более эффективные методы лечения, конечно, пока не развиты, но, учитывая доступность федеральных центров, расположенных в Санкт-Петербурге, все это решаемо. И мы посещали в сентябре Санкт-Петербург, и федеральные клиники, и городские клиники. Все, насколько вот мы видели и нам показывали, жителям Ленинградской области содействуют, помогают и помощь оказывается.
Ну вот какую непосредственную помощь пациентам могут предложить медицинские организации Ленинградской области, и какие трудности они испытывают, в чем еще какие-то недоработки, которые могут быть устранены с тем, чтобы эта помощь была более действенной и более объемной, если можно так сказать?
Вот из того, что я увидела, чего не хватает, наверное, удаленным районам Ленинградской области, это, конечно, необходимо развитие телемедицинских технологий. Поскольку в самой областной больнице это не так актуально, учитывая, что она находится в Санкт-Петербурге, но районы страдают. Там нет гематологов, не во всех районах есть районные онкологи, и, конечно, необходимо развить именно этот вид помощи, который позволил бы правильно организовать консультацию, грамотно, юридически обоснованную, с корректным запросом, возможно, с какими-то там с видеотрансляцией для того, чтобы можно было пациенту, из, учитывая все-таки большую протяженность Ленинградской области, оказать своевременно качественную специализированную медицинскую помощь. Вот это то, что можно сделать на сегодняшний день достаточно быстро, малозатратно и высокоэффективно.
Я еще раз представлю нашу гостью. Ольга Лазарева, руководитель управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю гематологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-гематолог. Ольга Вениаминовна, ну вот уже второй день, еще завтра вы продолжите свою работу в Ленинградской области. Но вот уже понятно, что какую-то помощь коллегам петербургским, областным Ленинградской области, столичные специалисты могут оказать. Какую именно?
В первую очередь, конечно, мы надеемся, что мы окажем организационно-методическую помощь. Что это означает? Это взгляд со стороны, когда ты видишь, вроде бы ты каждый день в этой работе, знаешь, как должно быть, да? Наши коллеги все очень грамотно делают в своей рутинной ежедневной работе. Но со стороны какие-то шероховатости видны лучше, и я надеюсь, что мы поможем их сгладить достаточно быстро, эффективно, наладить взаимодействие с онкологической службой, потому что наши службы очень близки, но при этом мы концептуально отличаемся. Да? Но вот этот стык, он должен быть таким бесшовным, эффективным взаимодействием онкологической и гематологической службы. Кроме того, конечно, мы сегодня уже обсуждали, были в институте Мечникова, обсуждали диагностические возможности, которые тоже необходимо расширять, максимально сделать доступным диагностику заболеваний системы крови. И не просто доступным, а именно высококлассную, которая, конечно, на уровне в Санкт-Петербурге, ну и должна быть и в Ленинградской области, конечно, на мировом уровне. Uh-huh. И здесь это все условия есть, необходимо просто вот какие-то небольшие повороты совершить на пути, и дальше все будет совершенно uh-huh. хорошо работать.
Какие вот самые первые сигналы, первые звоночки могут сказать человеку, что у него проблемы с кровью, и какой анализ это покажет? Просто общий клинический анализ крови, который можно сделать в первичном звене на месте, где-то даже в отдаленном районе области.
Знаете, такой вопрос достаточно сложный, потому что, как я уже говорила, заболевание системы крови – это такой веер, такое разнообразие заболеваний, что при одних заболеваниях системы крови оно начинается с кровотечения, другое с какого-то тромботического события, тромбоза, да. И, как правило, это на самом деле случайные находки, что касается опухолевых заболеваний системы uh-huh. крови. Также бывают такие симптомы, как появившийся увеличенный лимфоузел, да. Ну, спектр симптомов, поскольку что такое заболевание системы крови? Это жидкая опухоль, которая, если опухолевое заболевание системы крови, которая может в любом месте, скажем так, выстрелить, да, в любой момент. И, как правило, это, мы уже сегодня знаем, это генетические поломки, которые на фоне каких-то провоцирующих факторов uh-huh. стрессовых вдруг возникают. А неопухолевые заболевания системы крови тоже самое. Это какие-то поломки хромосомные, уже на сегодняшний день доказаны. И стрессовые факторы. То есть сказать, что вот делай каждый день анализ крови, uh-huh. и появится, это, конечно, должен быть диспансерный учет, диспансерное наблюдение, диспансеризация. То, что сейчас активно продвигает и всегда продвигало Министерство здравоохранения Российской Федерации, нельзя игнорировать вот эти процедуры угу. обязательного диспансерного наблюдения.
Ольга Вениаминовна, последний вопрос. У нас немного времени остается. Если говорить о донорстве костного мозга, хватает ли в Ленинградской области таких доноров? Сколько проводится трансплантаций костного мозга? И вообще, какие проблемы в этой области?
Честно говоря, мы эти вопросы затрагивали вот краем, поскольку та трансплантация, о которой вы сейчас меня спрашиваете, это не родственная трансплантация, и это совсем отдельная служба, которой, к сожалению, пока нет в Ленинградской области. Аутологичная трансплантация – это трансплантация, когда у самого пациента забирается костный мозг, специальным образом обрабатывается и вновь переливается, не требуя донорства фактически. Вот. Так что я думаю, что в Ленинградской области будет впереди тот светофор, который позволит им развиваться в отношении неродственной трансплантации и применение дальнейших высокотехнологичных методов исследований, которые сейчас активно тоже развиваются. Мы встречались с представителями станции переливания крови, с ними тоже активно взаимодействуем. Это, конечно, совсем другая служба. Главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России является одним из наших руководителей центра, первым заместителем генерального директора. И у нас достаточно такое плотное и четкое взаимодействие со службой крови. И вот они как раз тоже занимаются поиском доноров, uh-huh. сбором доноров, но это уже в рамках Санкт-Петербурга, насколько uh-huh. я понимаю.
Спасибо большое, Ольга Лазарева, руководитель управления регионального и межведомственного сотрудничества по профилю гематология НМИЦ, гематология Минздрава России, была у нас в гостях. Спасибо вам большое, удачи, всего
доброго. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18:49 в Петербурге, по-прежнему плюс 4 сейчас в нашем городе, атмосферное давление в норме 760 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Многоквартирные дома и коммерческие помещения в одном из кварталов Центрального района Петербурга остались без электричества. В администрации района уточнили, что сегодня проходят плановые работы на электрических сетях и, возможно, отключения. Список адресов есть на сайте компании Россети Ленэнерго. В нем 19 домов в квартале 6-я Советская, Суворовский проспект, 7-я Советская, Дегтярная улица, Красноборский переулок. Работы проводятся с 11 до 20 часов. В Ленэнерго также сообщают, что ЖКС и администрации были предупреждены заблаговременно. В компании добавили, что восстановить электроснабжение планируют в ближайшее время. Сегодня состоялось торжественное мероприятие по случаю 250-летия знаменитой Снегиревки. Одним из гостей праздничной церемонии стал губернатор города Александр Беглов. Он поздравил сотрудников учреждения с юбилеем старейшего родильного дома страны, который считается колыбелью отечественного акушерства. Губернатор пообещал, что правительство города продолжит прислушиваться к нуждам учреждения и его сотрудников, оказывая необходимую поддержку. По завершению выступления губернатор вручил сотрудникам роддома сертификат на новое медицинское оборудование, а также именные письменные благодарности за их труд. В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова этой зимой откроются сразу два катка. Планируется, что первые посетители смогут попасть на них уже 10 декабря. Точная дата открытия будет зависеть от погодных условий. Посетители смогут покататься на большом и малом катках. Площадь первого составит 4000 квадратных метров, а ожидаемая проходимость 800 человек в день. Малый каток расположится на 900 квадратах и одновременно сможет принять до 10 человек. Ну а уже 13 ноября откроется каток в Новой Голландии. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 49 копеек. Новый курс европейской валюты 82 рубля 81 копейка. Сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал 14-й международный инновационный форум. Представленные проекты и инициативы послужат укреплению имиджа Петербурга как ведущего интеллектуального центра России и мира. Организатор форума – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Всего в рамках инновационного форума запланировано более 50 мероприятий, которые проходят как в онлайн, так и в офлайн режимах. Ключевые темы – технологическая независимость и информационная безопасность, развитие цифровых технологий, а также наращивание экспорта после пандемии. Сейчас в Петербурге доля инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции превышает 17%. В высокотехнологичных отраслях прирост по итогам прошлого года составил почти 40%. Несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19, открываются новые заводы, увеличивается выпуск лекарств, автомобилей, компьютеров, электронных и оптических изделий, отметил губернатор Александр Беглов.
Независимо от тех сложностей, которые сегодня существуют в нашем городе, связанных с пандемией, у нас промышленность растет, промышленные предприятия работают, и нам удалось сохранить их потенциал, но и самое главное, рабочие места.
За 8 месяцев этого года индекс промышленного производства в Петербурге составил почти 108%. Такие же темпы роста демонстрирует и партнер форума – Вьетнам. Торговый оборот за последние 5 лет между Петербургом и Социалистической Республикой увеличился вдвое и превысил 125 миллионов долларов. «Мы эффективно сотрудничаем в энергомашиностроении и судостроительной отрасли», пояснил чрезвычайный полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Данг Минь Кхой.
«Самое главное сейчас – Россия. Помогли Вьетнам промышленности, особенно нефтегазовой отрасли. И второе очень важно – воспитывать на все кадры. Много вьетнамских студентов уже изучали, учились в России».
Участники форума с интересом осматривали петербургские инновации. Политехнический университет представил портативный мобильный принтер для печати малых архитектурных форм – скамеек, урн, столов или ваз. В ЛТИ изобрели умный пластырь, который изготовлен по технологии гибкой электроники и носится как часы. Он диагностирует состояние человека и в случае необходимости даже вводит лекарства. Другая технология электротехнического университета позволяет создать умную обогревающую одежду. Электропитание происходит за счет тепла человеческого тела. На форуме отметили, что в России Петербург в этом году стал вторым в рейтинге инновационного развития. А по оценке Высшей школы экономики, город является лидером по степени готовности к будущему.
Новости дня. Культура.
13 ноября в Эрмитажном театре пройдет 8-я церемония награждения профессиональной книгоиздательской премии «Книжный червь». Ироничное название не умаляет достижений номинантов, связанных так или иначе с книгой или литературой. Кто вошел в шорт-лист, расскажет Елена Серова.
По мнению учредителя «Книжного червя» Алексея Захаренкова, существует много важных премий, которые носят узкопрофессиональный характер и вручаются по итогам прошедшего года. Премия «Книжный червь» ставит своей целью наградить тех, кто служит книге всю жизнь. Но чтобы сбить лишний пафос, название придумали ироничное, а подсказку нашли в книге главного художника БДТ Эдуарда Кочергина, где он упоминает о премии императорских театров «Планшетная крыса», которая вручалась за кулисами. Работникам. В этом году шорт-лист «Книжного червя» составляют 9 номинантов. Самая известная из них – актриса БДТ Светлана Крючкова, выдвинута за создание спектаклей на стихи Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама. О других претендентах рассказала куратор премии Наталья Дельгяда.
Литература нет, искусствоведная Звонарева, специалист по творчеству Семена Полоцкого, Светлана Зорина, редактор книжной индустрии. Это авторитетный отраслевой аналитический журнал. Союз театральных деятелей выдвинул Вячеслава Нечаева. Это директор библиотеки Союза театральных деятелей России. Благодаря ему, например, сохранился архив Мейерхольда. Книжный блогер Юрий Окунев, который живет в Латвии, ведет видеоблог для начинающих писателей. Дмитрий Фомин, сотрудник Государственной российской библиотеки, специалист по книге. И Юлия Щербинина, книговед, занимающийся и исследованием, и популяризацией книжного дела.
О качестве премии «Книжный червь», по словам учредителя Алексея Захаренкова, говорит и состав жюри, куда входят генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский, художник-мультипликатор Юрий Нарштейн, режиссер Александр Сакуров.
Сразу две выставки открылись в Эрмитаже. Первая представляет классическое искусство, аллегорический портрет Данте Алигьери, кисти флорентийского художника Аньола Бронзино. Другая – совершенно новое направление цифрового искусства. Подобный виртуальный выставочный проект проходит в музее впервые. Елена Медведева расскажет подробнее.
На экспозиции, приуроченной к 700-летию со дня смерти Данте, представлены два произведения. Портрет великого поэта, исполненный выдающимся флорентийским художником Бронзино, и книжная редкость – печатное издание «Божественной комедии», выпущенное в Венеции в конце XVI века. Бронзино написал портрет Данте в 1532-33 годах для убранства дворца одного из банкиров Флоренции. Исторический образ на портрете является частью трилогии «Великие поэты Тоскана». «Сканы, воспевающие любовь». Портрет Данте из частного собрания остается единственной известной на сегодняшний день ее частью. Бронзино представил героя на фоне пейзажа в эффектном развороте. Правой рукой поэт указывает на Флоренцию, пребывающую во тьме. Сам он смотрит в сторону восходящего солнца. «Данте держит в руках свою божественную комедию», отметил директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Портрет действительно превратился в некий такой символ. Настоящий портрет Данте, хотя написан как аллегорический, написан после него. У нас год Данте, и так получилось, что в Эрмитаже и год Бронзино, потому что мы делали не так давно выставку двух отреставрированных вещей Бронзино, которые входят в тот ряд, который мы пытаемся создать, вещей, которые люди должны понимать, что именно это они должны посмотреть, приходя в Эрмитаж за замечательным портретом. Большая история, и он писался для большой композиции. Один единственный остался. Он стал официальным портретом Данте и символом Данте. Мы теперь на этот портрет и на лежащую напротив книгу будем ориентироваться. Кстати, тоже значимая книга. Это одно из старейших изданий, которое принадлежало Александру Гуковскому, хранителю нашей библиотеки, эрмитажному хранителю и собирателю. Это тоже важная вещь.
Незримый эфир – выставка цифрового искусства, первый виртуальный выставочный проект Эрмитажа. Его основная идея – исследование и осмысление стремительного развития NFT-технологий и их влияние на процессы в области современного искусства. На выставке представлено 38 NFT-проектов. Это как ключевые работы, так и совершенно новые, созданные специально для выставки. Также представлены разные эстетические и жанровые подходы к созданию NFT, утопические видения будущего, обращение к образам традиционного классического или современного искусства, цифровые скульптуры, проекты о связи реального и виртуального.
По прогнозу гидрометцентра, завтра ожидается облачная, днем с прояснениями погоды. Ночью осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем плюс 5-7. В последующие двое суток сохранятся осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура 12 ноября ночью от 0 до плюс 5, днем плюс 2-7. 13 ноября похолодает ночью до минус 3, плюс 2 градусов. Дневная температура от 0 до плюс 5. Программа «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.